Друзья, у нас сегодня 5 февраля 2011 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве. Возле метро Новослободская. Лекции этого открытого йога-университета нашего. Вся информация на наших сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Все наши архивные фильмы, обучающие программы и так далее можно купить в нашем магазине shop.openyoga.ru. Сегодня мы продолжим тему, касающуюся свободы. И как мы с вами договаривались на предыдущем занятии, мы постараемся обыграть такой очень важный момент, как свобода и правда. Как увязаны два эти понятия? Увязаны ли они вообще или никак не увязаны? Но прежде чем, друзья, мы пойдем рассматривать эти все темы, давайте еще раз подытожим, что мы уже успели с вами изучить на предыдущих лекциях. Мы успели с вами познакомиться с серьезной точкой зрения древних йогов или йогинь, с основной идеей ведического знания, с основным стержнем вед, который заключается в том, что, безусловно, знание, устройство Вселенной, смысл, для чего все это было создано, запредельно и невыразимо словами, но есть слова, размышляя над которыми мы можем медленно прийти к осознанию всей грандиозности устройства нашего мира. И одним из таких слов ключевых является слово «свобода». И основной идеей ведического знания в этом смысле является воспользоваться нашей свободой, может быть, относительной на сегодняшний момент, но таким образом, чтобы с каждым шагом наша свобода увеличивалась. И рано или поздно мы с вами достигли состояния абсолютной, ничем не обусловленной свободы. Напомню вам, для этого были даны более детальные рекомендации, детальные упражнения, которые, по сути дела, и составляют ядро учения йоги. То есть, как воспользоваться свободой, которая у вас есть в настоящий момент, чтобы, мало того, не уменьшить ее в дальнейшем, а увеличить. И рано или поздно прийти к состоянию, когда ваша свобода становится абсолютной. В качестве детализации вводятся более такие второстепенные понятия, как бы основывающиеся на таких моментах, как первый, второй, третий принцип йоги. Эти принципы, они выходят из понятия рита или мировой гармонии, или понятия дхармы. Некий такой аналог пути. И, по сути дела, являются неким таким инструментом или алгоритмом, как использовать свою свободу, чтобы она росла, росла и росла. Причем росла, знаете, не в рамках отдельно взятой жизни, а в рамках всех возможных последующих жизней. Действительно, в этой жизни вы можете кого-то ограбить, и резко увеличить свою относительную свободу. И умереть в почете. И похоронят вас, значит, на самом почетном кладбище. И вся страна рыдать будет. Понимаете, да? И все будут говорить, ой, что же мы будем делать без этого, значит, очередного товарища, да? Но для самого товарища с его смертью вопрос не заканчивается. Начинаются его следующие жизни. И вот в рамках следующих жизней может оказаться, что предыдущую жизнь он прожил в кредит. И придется очень долгий и мучительный период по возвращению этого кредита в следующих жизнях. Так вот, нам даются такой алгоритм с привлечением понятия риты, понятия дхармы, понятия первого, второго, третьего принципа йоги, чтобы мы не были похожи вот на таких недальновидных людей, которые в угоду сиюминутной свободе, маленькой свободе, закабаляют себя в будущем. По сути дела, весь криминал, все такое отрицательное, с чем мы сталкиваемся и что нам не нравится, это попытка, также попытка увеличить свою свободу, но недальновидным образом. И в этом смысле, как говорится, вина или глупость всего криминала заключается не в том, что любой бандюга, любой казнократ или любой продажный судья стремится к свободе. Нет, они стремятся к свободе. Это очень уважительная, может быть, мотивация даже для продажного судьи. У него есть там жена, дети. Он хочет расширить свою свободу, на черный день оставить для своих детей, потомков. В этом нет ничего плохого, в такой мотивации обеспечить свою свободу и свободу своих близких. Вопрос, каким образом, за счет кого? Ведь забирая... Так, друзья, выключаем все свои пищалки. Ищем и выключаем. Вопрос в том, что даже если в этой жизни что-то удалось в этом смысле, то в следующей жизни... Человек попадает под те же самые законы, которые волеизъявил таким поведением. И он уже будет обращаться к другому судье и натыкаться на его уже продажность. То есть ситуации поменяются. Еще раз, в этом ключе понятие свободы, друзья, это то, с чем вы должны просыпаться каждый день и с чем вы должны засыпать каждый день. Просыпаться и думая, а как я сегодня увеличу свою свободу? Или засыпая и думая, а что я сделал за сегодняшний день, чтобы увеличить свою свободу? И что я буду делать завтра, чтобы в этом ключе продолжать свое движение? И на предмет анализа свободы вы будете анализировать каждый свой поступок. Каждый свой жест, каждое своего слово. Начиная от каких-нибудь общественных отношений, заканчивая отношениями с вашими родными и близкими. И в то же самое время, помня, что это достаточно сложный бывает такой момент, и надо вспоминать и такие понятия, как долг, и другие обстоятельства принятия решения. Но так или иначе, стремление к свободе – это тот принцип, ради которого создавался весь этот мир. Вы, как отдельно взятые вселенные, были созданы по образу и подобию Абсолюта, создавшего все это, наделенными изначальной свободой. Это ваше неотъемлемое право. Все те, кто покушается на это право, являются, в общем-то, неведением, являются в этом смысле теми людьми или там обстоятельствами, или еще чем бы то ни было, с чем вам надо очень серьезно работать и против этого фактора выступать. Друзья, иногда бывает очень тяжело в нашей рутинной каждодневной жизни понять, как я могу увеличить свою свободу? Вроде бы как даже не понимаешь, с чего, с какого боку зацепиться. В этом отношении йога предельно практична. Йога говорит, не знаешь, как увеличить свою свободу на каких-то более непонятных уровнях, тонких уровнях, во взаимоотношениях там, с обществом, с другими людьми, с родными и близкими. Начни с себя, начни со своего тела. Ведь что такое хатха-йога, если разобраться, работа с грубым физическим телом? Это когда у вас есть данность, ваше тело. И оно ограничено. Оно ограничено болезнями, оно ограничено слабостью. Оно ограничено ленностью, неспособностью, где надо напрячься, или наоборот, когда надо расслабиться. И даются вполне конкретные физические упражнения, асаны. И вот вы начинаете их практиковать изо дня в день. Вы, может быть, еще пока не знаете обо всем мироздании, вы не знаете о всех других законах. Но вот у вас есть ваши мышцы, ваши руки, ваши ноги, ваше туловище. И йога дает вполне конкретную методику, что занимаясь йогой, физической йогой, Вы на уровне своего физического тела начинаете расширять свою свободу. Вы становитесь более, ну как бы здоровыми. Вы становитесь более гибкими, подвижными, жизнерадостными. То есть чисто на обычном уровне физическом. Более того, как значит, свидетельствуют многочисленные древние трактаты или, так сказать, свидетельства даже людей, не заинтересованных в пропаганде йоги. Вот мне, честно сказать, в этом отношении очень всегда было интересно читать воспоминания офицеров Великобритании. Ведь Индия была долго колонией Англии. И попадая в Индию те или иные, ну, в общем-то, достаточно интеллигентные люди, никак не склонны были заигрывать с никаким там индийским мистицизмом. Они были все в восхищении от этих способностей и сверхспособностей, которыми обладают йоги на чисто физическом уровне. Причем самые разные люди. Иногда это просто путешественники даже, не английские эти самые. Нам об этом не английские офицеры, а просто путешественники. Нам об этом оставили воспоминания такие уважаемые люди, как Марк Твен. И так далее и тому подобное. Это чрезвычайно всегда интересно. То есть воспринимать свидетельства людей, которые вот столкнулись с феноменом йоги, по расширению своей свободы на чисто физическом уровне и были восхищены этим. Действительно известны из истории факты, когда йог или йогиня могли останавливать, скажем, дыхание, могли управлять своими какими-то проявлениями физическими, там, вплоть до того, что их там закапывали на несколько дней под землю, а потом откапывали, и они оказывались живы-здоровы. Это проявление каких-то вот чисто физических иногда способностей. Что это, как не стремление к свободе? Вот вы были ограничены в раз, и хотя бы на физическом уровне у вас раскрылась эта возможность проявить свою свободу. А дальше начинается очень интересно, как только на физическом уровне вы чуть-чуть расширили свою свободу, у вас лучше начинают соображать ваши какие-то ментальные структуры, способности, вы уже начинаете более осмысленно делать какие-то шаги в области взаимоотношений, стремлений и так далее и тому подобное, концентрация к мысли. И вот вы становитесь на другую, скажем, стадию йоги, раджа-йоги, на уровень раджа-йоги, управление мыслью, управление какими-то физическими процессами. И вот вам становится подвластно то, что раньше было не подвластно. Вы расширили еще свою свободу. И в этом смысле каждая новая ступень йоги – это расширение вашей свободы. Какая бы эта йога ни была, рассматривайте вы йогу триады. Вот есть взаимоотношения мужского и женского. Сколько сломанных судеб, сколько разводов, сколько недопонимания, трений, сколько взаимных претензий, сколько, что называется, вырванных лет жизни, потраченных на вот эти вот вещи, ну, которые нас как бы закабаляют в этом. Так сделано хитро природой, что друг без друга мы не можем жить, и совместно тяжело. И чем является в этом отношении йога-триада? Она является ничем иным, как увеличение вашей свободы в вопросах, значит, сексуальных, в вопросах взаимоотношения мужчин и женщин. Что вы обходите все те моменты, которые вас порабощают, которые заставляют вас мучиться, страдать, не находить себе места или идти на какие-то поступки, которые вы бы не могли бы, то есть, как говорится, против своей воли. Ведь очень часто женщина в угоду мужчине начинает жить не своей жизнью, а жизнью, там, скажем, своего мужа. Или наоборот, мужчина начинает жить не своей жизнью, а подстраиваться под какие-то капризы своей жены. Итак, что бы вы ни рассмотрели, любая йога в этом смысле увеличение вашей свободы. Но еще раз, не любой ценой, а только лишь вот таким образом, чтобы увеличение вашей свободы не шло за счет ущемления чужой свободы. Или уж во всяком случае, чтобы это был какой-то баланс. Если вы как бы и получается, что в чем-то чья-то чужая свобода в одном, ну как бы поджимается, то вы компенсируете увеличением свободы в чем-то другом. Я напоминаю вам типичный пример. Это когда вы устраиваетесь на работу. Вы поджимаете свою свободу тем фактом, что каждое утро просыпаетесь и идете на работу, а могли бы валяться в постели, как существо свободное. Но за это ущемление свободы в одном идет большее предоставление для вас свободы в другом. Вам на фирме платят зарплату, и вы, скажем, в состоянии собрать денежки и поехать куда-нибудь там в Англию, в Индию или еще куда-нибудь. А если бы вы были лентяем, предоставленным сами себе, да, лежали бы под деревцем, ничего не делали, вам пришлось бы идти туда пешком. Это бы растянулось на годы, и еще неизвестно, чем бы закончилось. То есть, как бы ущемляя в одном свободу, вы можете пойти на это, но только лишь если в чем-то другом она растет. И вот только лишь на этой игре возникают многочисленные взаимоотношения или то, что называется законами. Закон это то, что вы принимаете и другие принимают. Это общие правила игры. И любой закон, он как раз и есть вот этот вот торг или вот этот вот баланс между тем объемом свободы, который вы готовы добровольно, подчеркиваю, добровольно сжать внутри себя, но за это получить больше. Или уж во всяком случае то же самое в чем-то другом, но никак не меньше. Если этот баланс соблюдается, то законы называются справедливыми, и все счастливы. И система, где действуют эти законы, не подвержена разрушению. Если же идет перекос, какой бы он ни был, когда в чем-то свобода сжимается, а компенсации ее нет за что-то другое, система разваливается. Какая бы ни была эта расчудесная система, но она разваливается. И в этом отношении, конечно же, вот это понятие закона, оно ключевое. Но бывает очень тяжело разобраться, где какие законы применять. Более того, ситуация осложняется еще тем, что сегодня какие-то одни законы, скажем, законы военного времени, и действительно перед угрозой, что вас уничтожит враг, вводятся там какие-нибудь комендантский час, прописки там какие-нибудь там, поголовный призыв в армию, чтобы тем самым не допустить еще большей потери свободы. Когда вас захватит, значит, вражеская армия и отправит в концлагеря там мрамор добывать на рудник где-нибудь на каменоломнях. Но вот война закончилась. И мы что видим? А страна не спешит переходить на профессиональную армию. Так и остается, значит, это самое рекрутирование молодых и глупых, значит, этих самых подростков. Тут же расцветает все сопутствующие вот эти этому явлению, все эти дедовщины и прочее, прочее. Все, перекос идет. То, что было хорошо во времена войны, просто разлагает страну в мирное время. То есть законы должны подстраиваться под образ, так сказать, жизни тех людей, и обстоятельств. Та же самая ситуация со всеми прописками, Совсем, друзья, абсолютно совсем. Что в одно время было хорошо, в другое время может превратиться в фактор, который уничтожает просто на корню дальнейший шаг. Вот меня, например, скажем, лично меня просто возмущает тот факт, что до сих пор в нашей стране не отменены эти все прописки. Наши правители решили строить инновационные какие-то модели развития, построили Сколково. Теперь бы наполнить это Сколково Михаила Васильевичами Ломоносовыми. А где же этих Михаила Васильевичей взять? Они боятся перемещаться. Я просто располагаю некоторыми такими фактическими данными, когда, скажем, из очень уважаемых учебных заведений людей не берут на работу по той простой причине, что у них нет там с какой-нибудь постоянной регистрации или еще чего-то. И вот возникает вопрос, вот прежде чем вбухивать деньги в железки, в покупку каких-то технологий, надо подумать, кто ими будет пользоваться. А природа очень в этом отношении странная вещь. Гений может родиться совсем в другом месте, где вы не ожидали. И совсем в какой-нибудь семье неуважаемой. кому-нибудь о социальной семье. И если не будет этого социального лифта, чтобы, там, скажем, отпрыск какого-нибудь алкоголика, но выдающийся математик, как-то нашел себе путь в это Сколково, то на этом Сколково можно ставить крест. Я не понимаю, почему этого не понимают наверху. Я вот, честно сказать, для меня это загадка. Вот не могу я понять. Но на самом деле этой бы загадки никогда не было, если бы даже правители каждый свой шаг анализировали с позиции свободы. Вот зачем ущемлять там, где можно не ущемлять? И я призываю вас всех, я не знаю, конечно, как у вас сложится судьба. Кто-то понесет йогу, кто-то ее не понесет. Но в любом случае, будете вы делать свою фирму, свою политическую партию, свой свечной заводик откроете, будете зарабатывать себе на жизнь, помните, что свобода – это вещь абсолютная. Что вам все это надо, по большому счету, только лишь, чтобы увеличить свою свободу. Поэтому выстраивайте правила, чтобы ничью чужую свободу не ущемлять. А если ущемляете, то компенсируйте ее с избытком. Тогда ваше дело останется, в противном случае развалится. Друзья, никакие драконовские меры не сработают. Вернее, они на время могут заморозить ситуацию, но потом это все равно растает и рухнет. А вам еще счет принесут за то, что вы применяли насилие с высших духовных сфер. И вы сами попадете в кабалу. Поэтому, друзья, вот эта вот идея свободы, это не какое-то, знаете, абстрактное такое лепетание. Обычно у нас, ну вот, как я что ни посмотрю, выходит кто-нибудь там, начинает что-то про свободу говорить. И создается впечатление, что он сам не понимает, что он говорит. Какие-то абстрактные теории, абстрактные какие-то там декларации и так далее, и так далее. Это все не абстрактное, друзья, это... Знаете, кровоточащая живая вещь. Поэтому еще раз и еще раз, вам надо всеми силами стремиться к свободе. Вам надо продумывать каждый свой шаг, чтобы быть свободными. Вы должны получать то образование, вы должны заниматься той работой, которая в перспективе вас делает свободными. Если что-то вас порабощает и не делает свободными, друзья, это очень серьезный фактор остановиться и все проанализировать свою жизнь. Просто проанализировать на предмет того, что, может быть, вы где-то допускаете кардинальную ошибку. Обратная сторона этого всего. А что будет, если вы все-таки не реализуете свою свободу? Ну вот так вот вы попали в обойму, вас вот закрутило в какую-нибудь бюрократическую такую структуру, и давай вас через эту мясорубку жерновов пропускать. Что же тогда? Друзья, вот в этом случае случается самая страшная вещь. Нереализованная свобода – это ваш нереализованный внутренний потенциал. То есть это ваш творческий потенциал невостребованный. Если он будет накапливаться, он будет превращаться в страшный яд. Он будет превращаться во все виды болей, во все виды разочарований, во все виды депрессий, во все виды подавленности, во все виды иной раз, знаете, такой немотивированной подавленности. Вот иногда человек просыпается, ему жить не хочется с утра. Вроде все хорошо, вроде ему даже кажется, что он свободен. И все у него как у людей, и все у него как надо, только жить не хочется. Это самая страшная вещь, самая страшная тюрьма несвободы. Это тюрьма, где вам кажется, что вы свободны, друзья. Вот самая страшная тюрьма несвободы, это когда нам кажется, а у меня как все, я такой же свободный, как и все. Но где-то незаметно вы оказались, знаете, в этой комнате с зеркальными стенами, что вы ничего не видите, что там по ту сторону. Но рано или поздно вас начинает душить отсутствие праны, отсутствие возможности реализоваться. Даже, может быть, на тех уровнях, где еще ваши нервные окончания внутри еще не знают, как с этими структурами вести себя, на уровне какой-то вашей высшей интуиции. И вот с этих сфер приходит подавленность. Мрачная депрессия, такая черная депрессия, когда ничего не радует. Вот хоть в петлю. Собственно говоря, по всей видимости, все многочисленные самоубийства по этой причине-то и происходят. Ну или обратная сторона, не самоубийство, а злоупотребление всеми допингами, начиная от спиртных напитков, заканчивая, значит, не дай бог, наркотиками. Что это, как не попытка, знаете, как бы, вот вырваться из этой тюрьмы, где кажется, что тюрьмы нет. А все эти попытки, заигрывания с наркотиками, с допингами, там это может быть и сигареты, и спиртное, что угодно, да, это вещь, которая заведомо в будущем будет только лишь сокращать вашу свободу, а не увеличивать. И вот эти алкоголики многочисленные, которые убегают от реальности. Вроде, с одной стороны, избавился от черной меланхолии и не повесился, да, а с другой стороны, фактически разлагается заживо. То есть, друзья, все шутки с понятием свободы очень плохие, очень плохие. Никогда они до добра не доводили никого. Ни вас самих, кто, значит, соглашается быть рабом. Вы соглашаетесь, да. Вы, с одной стороны, врете себе. А потом, оказавшись в этой тюрьме, и так вы уж себе много наврали, что вы оказались в тюрьме, которая, в общем-то, как вам кажется, и тюрьмой не является, вам потом очень плохо. И у вас начинаются конфликты с родными и близкими, с друзьями, знакомыми и так далее и тому подобное. А все, что на каком-то шагу перед этим, вы оступились и пошли по пути, которые сокращают вашу свободу. Вот даже сегодня был такой вот разговор, многократно его нам задают, является ли там открытый йога-университет там коммерческой структурой. Друзья, я не знаю, какой он структурой является. У меня мозги не поворачиваются в определении. Но я знаю только лишь одно. Это будет структура, где будет увеличиваться свобода, свобода всех. Если через это можно будет реализовать только через институт коммерческих структур, как это мы видим сплошь и рядом там на Западе, это будет коммерческая структура. Если же это удастся сделать так, как это в Индии, где это все исключительно на там добровольные пожертвования, на какие-то такие схемы, когда ты там ходишь, бродишь возле метро с чашей для подаяния, чтобы тебе, значит, на пропитание кинули денежку. Но если это будет приводить к увеличению свободы, значит, все пойдем с чашей для подаяния. Но в любом случае, друзья, фактор свободы должен увеличиваться. И мне, например, все равно, как вы будете увеличивать, как будет называться внешне тот фактор увеличения вашей личной свободы, когда вы увеличиваете свою свободу, не ущемляя чужую свободу. Если это будет называться рыночная экономика, пусть называется рыночная экономика. Если это будет называться там коммунистическое планирование, пусть называется коммунистическое планирование. Как угодно оно может называться. Вопрос в том, что я хочу видеть вас каждого свободным, друзья, свободным в финансовом плане. Чтобы вы выбирали место работы, а не метались между, прошу прощения за сленг, тремя гадюшниками, где ситуация в одном хуже и паскуднее, чем в другом. Чтобы вы выбирали себе способ своего проявления, а вас не прессовали со всех сторон, где только можно. Понимаете? И вот это очень такой, очень важный фактор. Чтобы вы постоянно думали о шагах, которые расширяют вашу свободу. Я призываю вас всех, изучайте английский язык. Смотрите, как живет остальной мир. Надо очень любить свою родину, но не замыкаться на ней. Вы иногда больше поможете своей родине, иной раз уехав за границу, чем, значит, вас здесь начинают, так сказать, прессовать по полной программе, и вы и сами не живете, и родине не помогаете. Да? То есть в этом отношении ваш взгляд должен быть, вот вся ваша вселенная, ваш дом родной. Действительно, сегодня вы умерли здесь, а завтра вы можете родиться в любой стране. Так, друзья, ну вот это было такое, что называется, страстное напоминание. Страстное напоминание о том, что вы должны, как за свежий воздух, как за глоток чистого в жизни, бороться за свою свободу. Не будете бороться, не начнете врать себе. Один раз соврали, другой раз собрали, вас раз уже в какой-нибудь механизм вставили и посчитали, что вы довольны. А вы начинаете мучиться, но этот механизм вращать. А потом ваша степень депрессии доходит до крайней степени, и вы скатываетесь то ли на социальное поведение, то еще как-то проявляете себя деструктивно. Ну, в любом случае вы при этом мучаетесь. Уже одного, как говорится, этого достаточно, чтобы так не делать. Вот. И поэтому нам нужен алгоритм, как пользоваться своей свободой, чтобы в дальнейшем она не сокращалась, а увеличивалась. То есть нам нужен алгоритм принятия решений, когда мы сталкиваемся с той или иной жизненной ситуацией. И мы сейчас нажмем на адреналин кнопку, и этот алгоритм вам напомнит следующий студент. Нажимаем.
Дайскова Анастасия.
Анастасия, напомните нам, пожалуйста, алгоритм принятия решений йоговский.
Гаськова Анастасия, группа 3, открытый йога-университет. Для того, чтобы принять решение, вначале мы вспоминаем о том, что мы свободны. Далее анализируем ситуацию с позиции первого принципа йога, потом второго принципа йоги.
Так, я должен прервать сразу же, что мы забыли? Друзья, не забываем свой долг, очень легко заиграться. Знаете, если взять любого человека и дать ему первый, второй, третий принцип йоги, но ничего не сказать ему про его долг, то вы можете очень сильно ему навредить. Собственно говоря, когда я слышу многочисленные вопросы, а вот у меня там с родителями проблемы, а вот у меня с детьми проблемы, а вот у меня на работе проблемы, а у меня там проблемы. Я спрашиваю, первый, второй принцип йоги выполняешь? Он, да, выполняю. Но знаете, надо еще не только лишь выполнять эти принципы, но еще точка отчета, с которой надо выполнять. Это, знаете, подобно следующей истории, что вот у вас есть карта, где зарыт клад. Сделай 5 шагов вперед и 3 шага направо. И там выкопаешь клад. Но для того, чтобы выкопать этот клад, надо знать, от какой точки начинать считать эти шаги. Вот поэтому, после того, как мы осознаем, что мы свободны, мы вспоминаем свой долг, или свою кармическую ситуацию, или ту точку, от которой надо считать эти там, 5 шагов вперед первого принципа и 3 шага в сторону второго принципа, так если образно говорить. Поэтому вот такое замечание. Еще раз начнем сначала теперь.
Итак, мы вспоминаем о том, что мы свободны, осознаем это. Затем мы вспоминаем о своей кармической ситуации, а долги, которые мы имеем перед теми людьми, которые ущемляли в чем-то свою свободу, для того, чтобы мы сейчас имели возможность реализовываться. Далее мы анализируем ситуацию с позиции первого принципа йоги, затем с позиции второго принципа йоги, и если мы идем быстрыми методами, то с позиции третьего принципа йоги. После этого у нас есть уже какой-то набор решений, но если он нас не удовлетворяет, у нас есть еще возможность либо спросить мнение у учителя или более осведомленного человека, человека, которому мы доверяем. Если такой возможности нет, мы спрашиваем мнение так называемый «глаз народа», опрашиваем по этому поводу как можно больше людей. И затем уже, для того, чтобы принять окончательное решение, мы еще раз вспоминаем, что мы свободны, и поступаем уже исходя из этого.
Очень хорошо, только опять маленькая ремарка. То есть, если есть возможность спросить учителя в самом начале, то иногда можно это сделать, это резко облегчит, да, то есть так как он иногда, ну, опять же, при условии, что это настоящий учитель. Но настоящий учитель бывает крайне редко в природе, попробуй его найди. Точнее, наверное, снежного человека легко иной раз отловить, чем учителя йоги. Напомню, у нас в открытом йога-университете учителей нет, у нас есть преподаватели йоги. Учителя йоги высоко в горах, в Гималаях, вот, не в нашем районе, да. Вот, очень хорошо. Ну и опять же, давайте вот с позиции свободы. Итак, мы вспоминаем, что мы свободны, да, мы свободны. Затем мы вспоминаем, что все-таки какая-то часть нашей свободы была реализована за счет того, что кто-то поджал свою свободу. Наши родители поджали себя и дали возможность нам родиться. Наша страна поджала себя и дала возможность получить нам мирную жизнь, образование и так далее. То есть у нас возникает такое осознание, что кто-то как бы поджал свою свободу во имя нашей свободы. И вот это все называется чувством долга. Но опять же, друзья, это не чувство кармической обусловленности, а именно чувство долга, добровольное. Позиция долга, это, знаете, это то, что вы сами чувствуете. Это не когда приходит дядя и говорит, а ты знаешь, у тебя такой-то, такой-то и сякой-то долг. Ты его спрашиваешь, а почему у меня такие долги, а не другие? А это я прочитал в той-то книжке. Ну и, конечно, возникает желание опять этого дядю к той же книжке и обратно и отослать. Да? Пускай вот сам по этой книжке и живет, у кого какие долги. Долг, друзья, это принцип доброты. Это то, что вы на себя берете, а не то, что кто-то за вас придумал. А то, знаете, таких любителей придумывать вам долги найдется завтра же такое количество, что вы расплачиваться не будете успевать. Вот, вы там будете и партии должны, и еще кому угодно будете должны, знаете, как это у нас в Советском Союзе, помнится, было. Да, так вот, опять же, принцип свободы. Дальше, принцип доброты. Да как воспользоваться своей свободой, но так, чтобы впрямую не подавлять свободу других. Действительно, когда мы приносим вред, мы, в общем-то, впрямую приносим подавление, привносим подавление другим. Но этого мало. Надо еще пользоваться тем, чем нас абсолютно градил, своими интеллектуальными способностями. Надо еще это все проанализировать, дабы, ну как бы разумно поступить. Я вот пример такой, вот недавно совершенно прочитал, я так время от времени интересуюсь историей Второй мировой войны. Англичане во время Второй мировой войны подвергали зверским бомбардировкам мирных немцев. Вот сознательно бомбили заведомо мирные дома и так далее. То есть даже злые языки поговаривали, что на Нюрнбергском процессе там пара-тройка генералов-то от ВВС Великобритании должны были как-то так профигурировать. То есть вот тупо бомбили мирное население. В результате получили прямо противоположную реакцию немцев. Если до этого они как-то Гитлер, не Гитлер, это было что-то гипотетическое, то тут начали убивать ни в чем не повинных. Это наоборот их всех сплотило, объединило и сделало более, ну как бы, стойкими в сопротивлении. Как ни странно, они этим самым подыгрывали Гитлеру, тем, что убивали мирных. Но самое смешное оказалось уже после войны, когда начали анализировать эти бомбардировки. Ну да, война есть война, самолеты должны летать и должны бомбы кидать. Вопрос, куда кидать? Выяснился совсем анекдотичный факт. В Германии было что-то 2 или 3 завода, очень маленьких и слабо охраняемых, по производству подшипников. Вот если бы хотя бы там 1/100 тех бомб, которые сбросили на Германию, кидали именно на эти заводы, война бы, наверное, прекратилась бы ой как намного раньше. Просто без подшипников ты не сделаешь ни одного танка, ни одного самолета. Все, армия есть, а оружия нет. Мирные жители целые. Понятно, что при бомбежке из заводов действительно гибнут люди. Но, во-первых, это люди, не женщины и дети беззащитные, да? А все-таки это более приемлемо, согласитесь, да, чем сжигать ни в чем не повинных там, детей. Вот. А во-вторых, это эффективно. Второй принцип йоги. Но мозгов, видать, не хватило. И вот таких примеров, даже если ты воюешь, даже если идет вот такая ситуация, что там твой долг с автоматом родину защищать, ну защищай ты его по уму. С минимальным, значит, это самое, нарушением первого принципа йоги, значит, и с как можно большим анализом ситуации, что можно выиграть войну совсем по-другому. Вот. Опять же, это принцип как бы свободы. Вы не ущемили свободу, вы не поубивали многих. Но вы резко расширили свою свободу. Вы немножко подумали, разбомбили эти там 3-5 заводов по производству подшипников. И все, вся машина немецкой армии остановилась, заскрипела. Вы реализовали свою свободу, вы победили. Ну уж про третий принцип йоги здесь отдельная тема. Да? То есть это само закладывание в фундаментальное устройство природы вот этой вот подложки свободы. Как бы там оно что ни поворачивалось, все равно это принцип счастья, принцип непричинения вреда, принцип вот этой логичности вот на, ну как бы на, вот, ну вот на сверхуровне, даже на сверхлогичном уровне. Наконец, если после всех этих трех уровней вы еще все-таки сомневаетесь, да, хотя на самом деле это больше гипотетическая ситуация, чем практическая. Даже первых двух всегда бывает хватает. А опять же, вы начинаете анализировать ситуацию с позиции свободы людей, которые в этом либо больше разбираются, ну, авторитетное свидетельство, да, каких-то умудренных жизнью людей, либо теми людьми, в обществе которых вы живете. А что это значит? Если вы живете в обществе людей, то действуют законы, как бы, чтобы свобода всех была максимальной. И вот опрашивая их всех, вы поймете, ага, как они воспринимают свободу, как другой воспринимает свободу, как третий, четвертый. Уже не остается каких-то слепых зон вашей внутренней вселенной. И опять, в конце концов, вы все равно вспоминаете, что вы свободны и принимаете решение то, которое считаете нужным. Вот такой вот алгоритм. Так, друзья, теперь давайте мы еще раз нажмем на адреналин кнопку, и следующий студент скажет три действия, если вот он сейчас вдруг станет Вадим Валерьевичем Запорожцевым.
Королькова Наталья.
Наталья здесь? Наталья, вот вам дали полномочия Вадима Валерьевича Запорожцева. Три действия, которые бы вы сделали.
Честно скажу, очень сложный вопрос. Наталья Королькова, группа 3.
Ну неужели все устраивает в жизни открытого йога-университета? Неужели нет моментов, которые бы хотелось бы как-нибудь по-другому сделать? В общем, президентом себя легче почувствовать, да, чем Валерьевичем Запорожцевым. Ладно, идем дальше. Следующий студент нам сейчас жизнерадостнейшим образом улыбнется в камеру, продемонстрирует, что йога – это счастье, радость и наслаждение. Жмем.
Смирнова Анна.
Анна здесь? Так, коврик, друзья, соорганизуйте нам, пожалуйста. Владимир, уступите коврик. Анна, принимаем какую-нибудь позу. И вот так вот, жизнерадостно, налево-направо. Так, друзья, давайте мы усложним сейчас это занятие. Так, все выпрямили спину, шею, голову. И в ответ также жизнерадостно улыбаемся, а потом также жизнерадостно улыбаемся направо и налево. Улыбаемся искренне, от всей души. Да, заочники, все сели перед экранами мониторов, выпрямили... Ага, вот так, да, наверное. Вот так, заочники посмотрели на картинку. Улыбнулись прямо, затем направо, а затем налево. Браво, молодец. Так, друзья, давайте мы дальше пойдем с вами в наших изысканиях. И следующий человек поразмышляет над соотношением свободы и правды.
Никина Анатольевна.
Анна Анатольевна, здесь?
Куликова Елена Валерьевна.
Елена Валерьевна, здесь. Друзья, я еще раз хочу напомнить вам, поменяйте местами. Сперва имя, отчество, потом фамилия. Давайте не будем уподобляться советским временам, которые в своей отрицательной стороне, надеюсь, больше никогда не придут.
Лена, группа 4.
Я думаю, чем человек ближе к правде, тем у него больше свободы, тем он больше приближен к истине.
Ага, значит, чем больше правды, тем больше истины, и тем, соответственно, свободнее.
Да.
Кто еще хочет на эту тему? Да, пожалуйста.
Международный открытый йога-университет Салмасина Ирина, группа 4.
Отлично.
Я считаю, что чем человек свободнее, тем легче ему говорить правду.
Чем человек свободнее, тем легче говорить правду. Друзья, видите, вот как бы с одной стороны, теперь с другой стороны. Знаете, да? Еще кто хочет добавить? Да, пожалуйста. Можно громким голосом, таким вот, как у меня.
Настя, группа 3. Я могу на своем собственном примере порассуждать.
Да.
Когда я забываю о том, что я свободна, и начинаю считать себя своими проявлениями, и если этим проявлениям еще что-то угрожает, вот, то я становлюсь неправдивой, то есть я начинаю врать. Вот. Если я вспоминаю о том, что я не являюсь своими проявлениями, а я на самом деле являюсь абсолютом, то я перестаю испытывать страх, что моим проявлением может это угрожать, потому что я не являюсь моим проявлением. И тогда я совершенно свободно говорю правду.
Ага, то есть памятование о своей природе, в общем-то, позволяет нам набраться смелости и высказать несправедливому начальнику все, что мы о нем думаем, не боясь, что он урежет нам зарплату. Еще кто хочет поразмышлять? Да, пожалуйста. Нормально, громко, нормально, отлично.
Если мы идем путем дхармы, то есть соблюдаем первый, второй принцип, иногда бывает ложь во спасение, то есть когда-то, чтобы не сказать что-то неприятное человеку, то есть мы можем быть не до конца правдивыми, или, например, идем к какой-то цели, и, например, начальнику не можем высказать то, что мы о нем думаем, и это тоже как бы вот... Такая относительная правдивость получается.
Замечательно. Итак, друзья, добавился фактор, что хоть свобода и правда тесно увязаны, но вот всплывают еще факторы, которые попадают под действие, соответственно, скажем, первого-второго принципа йоги. Еще кто хочет сказать? Да, пожалуйста.
Марина, группа 3, открытый йога-университет. Я вот думаю, то, что свобода, правда и уместность и неуместность говорить что-то вслух или проявляться, она тоже имеет какие-то точки пересечения. И даже если, например, начальство, ты хочешь сказать все, что ты думаешь, есть то, что уместно сказать в настоящий момент, а быть может то же самое, но через полгода ты сможешь сказать, и тебя услышат и не уволят, например. То есть я нахожу пересечение...
Уместность, неуместность, а по сути дела это можно, наверное, свести ко второму принципу йоги. Если сейчас я точно знаю, что мою речь не воспримут, а я должен быть эффективным, то я должен найти тот момент, когда мою речь воспримут. Да, то есть где-то в известном смысле применить второй принцип йоги. Еще кто хочет? Да, пожалуйста.
Ну вот, я хочу проанализировать.
Представиться. Друзья, давайте так.
Можно я попрошу все-таки микрофон брать, сделать то, что мы здесь слышим?
Понятно, хорошо, да. Друзья, давайте так, представляемся и давайте такое нововведение. Давайте мы добавляем очный студент или заочный студент. Если заочный студент, то откуда? Потому что у нас как бы вольный слушатель, да, то есть студент вольный слушатель, понятно там. А вот просто студент, непонятно, то ли он заочный, то ли он очный. А если заочный, то непонятно, откуда он?
Угу. Михаил, группа 3, очный студент. И я хотел бы вот сказать по поводу того, что у нас же есть алгоритм, по сути, принятия решения. И, соответственно, с помощью этого алгоритма мы можем принимать это решение, говорить ли правду или нет. Конкретно, да? То есть мы принимаем там решение говорить правду. Мы сразу такие, мы свободны, в принципе, мы можем сказать там правду либо неправду. Это наше дело. Мы думаем, а будет ли это вообще, ну, через первый принцип, долг. Должны ли мы вообще сказать эту правду? Должны ли мы перед этими людьми сейчас говорить эту правду? Допустим, ну неважно, говорить или нет. мы вспоминаем принцип доброты. Если мы сейчас скажем...
И... Будет ли добро кому-нибудь от того, что мы скажем, или это будет?
Да, действительно. Либо мы действительно навредим, и просто-напросто мы плохо делаем. Ну, допустим, будет добро. Мы фильтруем через второй принцип. Насколько это эффективно будет в данном случае это говорить.
Какими словами выразить, да?
Да. Ну, соответственно, можно взять даже и третий принцип, да? Будет ли человек воспринимать это как учение, к примеру? Да, и приблизить.
Поможем ли мы ему избавиться от страданиями тем, что преодолеть страдания тем, что это будем говорить, или просто это будет констатация фактов, какой он дурак.
Ну, можно, если уж на то пошло, то можно более специалиста, да, спросить, более сведущего человека в этих делах.
Психолога.
Да.
Марьяны нет здесь, Воропаевой? Вот к Марьяне Воропаевой, да. Да-да.
Ну и вот. И уже, соответственно, потом принять решение, говорить ли все-таки это или нет.
Ну, еще там еще один пункт был, это общественное мнение. Значит, можно вот в интернете сделать опросник такой, вот как у нас болтается на сайте, да? То есть кнопочку поставил, там, является ли информация ценная, неценная, бред собачий, там, или всем этим самым, место в психиатрической лечебнице. То есть, вот, то есть глаз народа то так же. Ну что, браво, Михаил! На самом деле очень радостно, что вы уже начинаете применять. То есть, ведь, друзья, когда мы с вами применяли алгоритм принятия решения, то на самом деле, ведь это не важно, что вы будете делать. Гвоздь вбивать? Или с речью выступать, кого-то ругать или хвалить, или, допустим, молча, значит, тихой сапой что-то там свое делать, не произнося слова. То есть в этом смысле, как бы, проявление правдивости, вот такое активное проявление, когда мы должны что-то сказать, написать, сделать, оно ведь, как и любое проявление в йоге, также должно не приводить к ущемлению свободы, а к увеличению свободы. Таким образом, к какому очень интересному факту подошли, что хотя с одной стороны понятие истины и понятие свободы очень жестко увязаны, но с другой стороны опять же возникает вопрос, а как приближаться к нему? Мы не являемся в данный момент абсолютно свободными. Отсюда и тот факт, что мы не являемся в данный момент абсолютно честными. Хотя бы по той простой причине, друзья, что мы еще сами не знаем, что такое истина, а что такое ложь. И иногда, как нам кажется, мы будем резать правду матку в глаза. Но это может быть иллюзия, что мы будем говорить правду. А может быть, то, что мы будем говорить, это ложь, так как мы еще находимся в степени такого неведения, что воспринимаем за истину какие-то положения, которые спорны или не являются истинными. И вот такие люди, которые иногда любят на себе тельняшку рвать и кричать, сейчас я все честно скажу, и начинают, знаете, не впопад что-то такое нести. Иногда совершенно неуместное. Это, знаете, как анекдот, что там не стоит в этом самом доме повешенного распространяться много о веревке. То есть, вот иногда нас начинает нести совершенно не по назначению. И нам кажется, ну как же так? Я же прав, я же говорю правду. Наоборот, кто может, значит, со мной поспорить? Но это может быть правда относительная. А в данных случаях она может быть вообще совершенно неуместна. И поэтому прежде чем пользоваться вот этой правдой, которую мы считаем правдой, также нужен этот алгоритм принятия решения. Так же, как если бы мы пользовались своей свободой говорить что-либо, в частности, правду. Та же самая ситуация относится и к фактору лжи. Да, иногда бывает ситуация, когда человек идет на заведомую ложь, вот откровенно на заведомую ложь, и это целиком попадает под те шаги, которые как бы на самом деле увеличивают свободу и увеличивают истину, а не сокращают ее. Полным-полно этих примеров можно привести из жизни. Я вот помню, мне там рассказывали, там, скажем, мать ждет сына, пришла похоронка. Попробуй ей скажи об этой похоронке, она завтра умрет. И родственники, понимая свой долг, начинают что-то там, значит, придумывать, врать. С одной стороны, надо было бы, конечно же, выступить и сказать, все умерли, да, и ты умрешь, да? Но будет ли это по-доброму, друзья? Ведь что такое доброта? Доброта – это фактически та же самая вещь, как и свобода. Это что-то сверхлогичное, то, на чем построена вся наша Вселенная. И вот приходится выбирать каждое свое слово. Гораздо чаще приходится по-другому себя вести. Не говорить заведомую ложь, но и не говорить то, что ты считаешь правдой на тот или иной момент. Этим блестяще владеют дипломаты, друзья. Собственно говоря, если вы этим не владеете в качестве дипломата, вас надо дисквалифицировать, что называется, и списать на берег. То есть, ведь искусство дипломата – это искусство реального. И да, иногда дипломат что-то знает, но делает вид, что не знает. Из самых разных соображений. И вот здесь мы подходим вот к этим очень трудным вопросам. Да? Та же самая ситуация, которая называется воспитанность. Бывает случай, когда надо очень резко, скажем, сделать, оборвать человека. Так как он говорит чушь или еще что-нибудь, да, то есть. А вы дипломатично как-то уходите, значит, от этого и тем самым усложняете ситуацию. А бывает наоборот, где надо очень грамотно, как бы так вот, вести эту тропинку вашей реакции. И знаете, маленький мальчик выступает первый раз, поет песенку. Ну, плохо он поет. Ну, Господи, ему там 3 годика. Ну, вы, конечно, можете честно сказать, да, ни слуха, ни ритма. Вообще, что ты здесь начал петь? Но будет ли это по-доброму? Друзья, ведь в конце концов мы сами когда-то были в том же самом положении, даже если мы сейчас певец великий. И кто-то терпел, значит, наш, знаете, как это анекдот, да, когда муж, жена ругает мужа, который пришел на вечеринку, а хозяйка была певица. Она ему говорит, ну, когда ты заснул, когда наша хозяйка начала петь, это тебе простительно. Но когда ты проснулся и сказал, пустите собаку в дом, ей холодно, ты поставил нас в неловкое положение. То есть вот примерно из той же ситуации, да? То есть каждое наше слово мы должны продумывать. Кто еще хочет на этой... Да, ну давайте мы... Вот, мне очень понравилось. Итак, понятие, как проявлять свою правдивость, оно в этом смысле сводится к понятию, как нам вообще действовать. Но это как бы шаг несколько в сторону. Давайте мы вернемся к изначальному нашему этому. Итак... Свобода и правда. Да, пожалуйста.
Анастасия Дивеева, группа 4.
Очный
студент. На семинаре по ведам вы сказали...
Да, микрофон, друзья, нас не слышат. За граница нас не слышит. Еще раз, шапку, друзья, отрабатываем.
Анастасия, группа 4. На семинаре по ведам вы сказали такую вещь, что... Когда человек говорит правду, у него возникает такая способность, как сверхспособность. Все то, что он говорит, становится истиной, оно воплощается в жизнь. Это, по-моему, как-то связано с энергией кундалини, да, с энергией звука. Я думаю, что, может быть, в этом и заключается какой-то механизм.
Соотношение свободы.
Да, воплощение воли.
Да, друзья, значит, действительно, из... древнего ведического знания и из всех других учений, построенных на этом знании, скажем, таких как йога, известны многочисленные способности, которые обретает человек, ставший на путь реализации этих знаний, которые мы сейчас могли бы смело назвать сверхспособностями. И вот в частности, известна такая сверхспособность. Если человек приобретает вот эту возможность не врать и говорить правду, то со временем у него возникает сверхспособность, что бы он ни сказал, исполняется. На этой сверхспособности на самом деле основываются многочисленные, как бы мы сказали, чудеса, о которых вы можете прочитать не только в йоге, но и в других философских, а зачастую религиозных или даже еще более сектантских каких-то проявлений человеческой деятельности. Когда, скажем, святой той или иной религии, скажем, благословлял и наделял вдруг то мероприятие, которое он благословляет, каким-то удивительным свойством сбываться, даже если все объективные факторы должны были бы приводить к тому, что результат должен был бы быть отрицательным. Это известно из йоги, еще более из древнего ведического знания, о том, что рано или поздно, пользуясь своей свободой, мы как бы приближаемся на все более высокие уровни вот этой необусловленной ничем свободы. Когда просто наше простое волеизъявление, выраженное в словах, превращается в могущественную мантру, способную изменить мир так, как пожелал говорящий. В более поздних и более, в некотором смысле, друзья, примитивных йогах, таких как кундалини-йога, все-таки руку на сердце, кундалини-йога, это примитивная йога, скажем, по сравнению с ведическим знанием. В том плане примитивная, что она детализирует механизм, даются более такие как бы конкретные моменты осуществления вот этой сверхспособности, когда каждое наше слово рассматривается как эманация энергии кундалини, величайшей творческой энергии, находящейся в резонансе со всей энергией Вселенной. И фактически, если эта энергия до известной степени пробужена повторением той или иной мантры, то она начинает творить. И можно попытаться для людей, знаете, для которых очень тяжело манипулировать с такими понятиями, как свобода, как правда, как доброта. Можно манипулировать понятиями энергия кундалини, те или иные там практики, пробуждения, чакры и так далее и тому подобное. Знаете, великий Рамакришна постоянно давал такое сравнение, что подобно тому, как у любого дворца есть парадный вход со ступенями, с ковровыми дорожками, со слугами освещающими, значит, и приветствующими господина. У того же самого дворца всегда есть черный вход, через который заходят прислуга, через которые заходят многочисленные другие, скажем, гости, которые хотят остаться инкогнито. Так вот, в этом смысле парадный вход у ведического знания – это то, что называется свобода, это то, что называется доброта. Если же брать нашу школу йоги, у нас несколько смещен акцент, когда то же самое сверхлогичное выражается словом «влюбленность». Но в тот же самый дворец мы можем, собственно говоря, попасть и через черного хода пробуждения энергии кундалини. Это для людей, которые еще, к сожалению, ну, им неинтересно изучать вот такие, знаете, основополагающие понятия, а им больше интереснее возиться с устройством нашего тела, с какими-то каналами, центрами, чакрами, надями и так далее и тому подобное, что тоже очень ценно, но иногда может, так сказать, увести от главного. Да, друзья, ну я отвлекся, еще кто хочет?
Заочники.
Заочники, святое, заочники, мы слушаем вас.
Сергей Ленков, город Орск, группа 3, соответственно, заочник. Человек свободен говорить все, что захочет, правду или ложь. Но не все задумываются о том, каким результатом могут привести эти высказывания.
Ну да, это в плане того, о чем уже порассуждали, что прежде чем рот открывать, подумай. Я забыл, у какого-то древнего, по-моему, греческого философа была такая вещь, что прежде чем что-то сказать, подумай три раза, значит, будет ли от твоих слов доброта, там, польза и так далее, и так далее. Сейчас навскидку не помню этот афоризм. Да, а кто сказал? Не-не, кто-то, по-моему, не Сократ ли, а? Ну, друзья, видите, вот сейчас мы совместным интеллектом такой, знаете, мы сейчас, да, реанимируем. Вот. Но еще раз эти шаги.
Является ли это правдивым?
Являются ли приятными? И будет ли кому-то от этого польза? Ну, в принципе, до известной степени можно притянуть к нашему алгоритму принятия решений. Еще кто-то хотел? Да, пожалуйста. А, да, заочники. А, вот он, заочник, да.
Я хотела сказать, открытый йога-университет, Марианна, группа Эхо. Я считаю, что вся эволюция духовная построена на том, что постепенно нам уже не приходится врать, мы можем сократить это число, и в пределе мы будем всегда говорить правду. Поскольку мне кажется, что у любого живого существа желание все-таки говорить правду. А вот если нам сейчас приходится все-таки врать где-то, или нам не иметь возможности сказать правду, как в примере с этой бабулькой, родственники должны врать, чтобы ей же не причинить вред. То это, на мой взгляд, всего лишь наша же собственная кармическая ситуация. То есть по мере того, как мы будем становиться все более свободными, у нас даже случаи такие, что мы вынуждены врать, будут сводиться к нулю. И в пределе мы будем всегда говорить правду. Но начинать только с того, что говорить себе правду.
Да, очень хорошее замечание. Итак, друзья, тот факт, что нам приходится врать, это, в общем-то, косвенный показатель нашей кармической ситуации. То есть мы долго-долго что-то творили, делали, и дошли до такого состояния несвободы, что говорить честно становится тяжело, неуместно и, там, и так далее, не буду перечислять. Ну и опять же, уже исходя из анализа той ситуации, в которой мы сейчас находимся, мы как раз и вспоминаем наш долг. То есть, по сути дела, наша кармическая ситуация в этом смысле отпечаток нашего долга. Хотя долг и кармическая ситуация вещи, в общем-то, разные. Но косвенно тоже можно это проанализировать. Заочник хотел что-то сказать, живой.
Владимир, третья группа, заочно учащийся, город Запорожье. Я хотел бы посмотреть на эту ситуацию, на этот вопрос с аксиоматической точки зрения.
Владимир, браво, молодец, мне нравится подход. Да.
Да, все дело в том, что вот мы вспомним аксиоматику, да, был закон ноль, потом абсолют воли изъявил. И что он сделал? Произнес мантру. В человеческом смысле это слово. И мантра была двух видов. Видимая и невидимая.
Проявленная
и непроявленная, да. И что получается? Значит, мы, произнося, ну, вранье, скажем так, мы изначально создаем и кармическую ситуацию, и некармическую. В общем, все, и попадаем вот в эти лапы, сети, в свои там запертые тюрьмы и так далее. Если уже брать по большому счету. Потом получаются законы, которые нас ограничивают, разделяют. Ну, дальше уже пошло разветвление. А я вот просто вот с этой точки зрения, что если вот как говорили там на разных и на рита-йоге, и на ведах, брахман владел правдивым словом, мантрой, истиной. Конечно, он мог менять все что угодно. Весь народ мог чудить, а он одним своим правдивым словом поправлял эту ситуацию просто-напросто. Жалко ему.
Да, брахман в качестве жреца.
Жреца, да. Да, да.
Потому что в индийской мифологии под словом брахман понимают и как бы аналог абсолюта, так и касту, значит, соответственно, у людей. Да-да.
Ну вот, подход к правде и к свободе. Да, к свободе я тебя не подвел. Волеизъявление – это проявление всего лишь навсего свободы. То есть возможность проявить свободу – это волеизъявление. И получилось что? Значит, свобода, волеизъявление и правдивое слово.
Угу. Отлично, отлично. Ну, друзья, смотрите, здесь какой тоже парадокс. Это вот для таких совсем уж людей, которые так погрязли во вранье, что им кажется, что ни дня не могут прожить без того, чтобы не обмануть. Это я про себя говорю. Я вам рассказывал, да, что у меня такая есть это... Такой обет у меня йоговский, врать не больше 50 раз в день. Ну, меня спрашивают, как дела? Я говорю, хорошо, а дела хуже некуда, да, там, или как себя чувствуешь? О, великолепно, знаете, как с голливудской улыбкой такой, да, а чувствую себя, что вот уже там к гробовщику надо обращаться, там и так далее, и тому подобное. Вот, и я стараюсь немножко этот список сокращать. То есть, если мне в день удалось соврать не 50 раз, а 49 раз, я считаю, что я так приблизился к свободе. Вот. Так вот, для таких, как я, очень интересная вещь получается, аксиоматическая, знаете, успокаивающая нервы, что по достижению вот этого высшего уровня йоги, когда все, что ты не скажешь, выполняется, то есть высший план мантра йоги, исчезнет само понятие вранья. О чем я сейчас не сказал бы, да, находясь на этом высоком уровне, даже заведомую ложь, она имеет шанс сбыться, соответственно, воплотиться. Да? То есть вот это мы здесь опять с вами подходим к очень такой хитрому переходу от логики в сверхлогику. И вот внутри это вызывает такое ощущение. Либо неудовлетворенность, вот когда читаешь, скажем, лекции набитые, на которых ты не был, ну, напечатанный, то ты не осознаешь атмосферу. Ты читаешь, 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 и потом в результате ничего понять не можешь. Почему? Потому что какие-то эмоции, шутки воспринимаются совсем по-другому. Вот. А наоборот, когда в живом общении, ты понимаешь этот вектор, и наоборот, это такой вектор радости, счастья, ощущения привкуса будущей свободы. Вот почему очень тяжело йогу передавать, знаете, так, оторвано, значит, по книжкам. Но давайте еще, да, пожалуйста. И давайте теперь, друзья, знаете, такой сделаем акцент. Хорошо, с аксиоматикой там все очень сложно и очень нетривиально, да? Да, здорово, да. Вот, а вот в плане нашем лично, вот завтра мне на работу там или послезавтра идти, я должен что-то говорить. И как вот будет соотноситься моя свобода с правдой о том, что я скажу?
Одна группа 4, очень студент. Я все-таки не согласна с тем, что вот имеет место ложь во спасение. Потому что ну, вот есть такие сложные вопросы для нас. Говорите человеку, который умирает, о том, что он умирает, да, в медицине, если он смертельно болен. И мне кажется, с одной стороны, да, если ты ему не скажешь, он может там как-то счастливо дожить свои деньки и умереть, даже не задумываясь. А с другой стороны, он имеет право знать и написать завещание, совершить какие-то свои последние шаги, позвонить кому-то. Он имеет право знать и что-то сделать. То же самое касается, если ну, ты что-то делаешь или чего-то не понимаешь, люди боятся тебе сказать. И потом, когда ты узнаешь о том, что они тебе этого не сказали, хотя со стороны видели, перестаешь доверять им. Понимаешь, что ты мог что-то поменять, как-то в другую сторону направить свою жизнь. И если тебе тогда было не больно, а хорошо, то сейчас тебе становится втройне больнее.
Вот такая точка зрения, друзья, что надо аккуратнее быть с ложью. Вот. Но, опять же, давайте мы несколько подведем черту. под вот этим положением. Друзья, опять же, это все попадает под алгоритм принятия решения, как вы понимаете. В каждом конкретном случае надо анализировать ситуацию. Нельзя сказать, что всегда надо там врать или всегда надо говорить правду. Надо быть, понимаете, наша задача с одной стороны как бы не навредить, с другой же стороны и не запутать. То есть очень-очень такое вот действительно лезвие бритвы остается. Да, но еще, да, пожалуйста.
Куликов Андрей, группа 4. Я вот как раз хотел в Лаверды ответить на только что высказанную фразу, точнее, предложение. Точнее, ну, не важно. Дело в том, что, ну, например, если взять Штирлица.
Да, возьмем Штирлица.
Вот ему так или иначе приходится врать. Но он делает это во благо. То есть тут нельзя, так сказать, все-таки надо грань находить, и надо все-таки действовать по алгоритму, который мы уже вывели. Я так вот думаю.
Да, но я бы, конечно, я уже когда-то усложнял эту ситуацию, я мог бы усложнить эту ситуацию. Возьмем не Штирлица, а Рихарда Зорге, который был по происхождению немец, и, собственно, несмотря на приход, скажем, к власти Гитлера, все остальные немцы для него были не абстрактные, знаете, винтики в системе, а живые люди. С третьей стороны, он был убежденным коммунистом и понимал, что, значит, если Советский Союз будет разгромлен, то вряд ли демократические страны в состоянии остановить Гитлера. В этом отношении Гитлер был очень прыткий. И вот эти его метания. А если еще, значит, это вспомнить вот такие еще факторы, как он прекрасно знал, что его вызывают на Лубянку, чтобы расстрелять. И, строго говоря, совершенно такой очень некрасивый, в общем-то, такой эпизод нашей истории, когда выясняется, что все-таки жену и ребенка Зорге у нас здесь в каком-то 40-каком-то году в Лубянке расстреляли. И вот можете себе представить вашу игру, что с одной стороны вам жалко немцев, с другой стороны вы понимаете, что Советский Союз проиграть не должен, с третьей стороны... У власти Советского Союза сидят такие персонажи, что хоть стой, хоть падай. Наш любимый Лаврентий Павлович, значит, с этими сотоварищами. Да? Хотя, с другой стороны, Лаврентий Павлович был прекрасный организатор. То есть, и вот, что самое страшное, друзья, в жизни? Самое страшное, это, скажем, когда ваши самые близкие люди, которых вы любите, начинают вести себя очень плохо. И у вас в голове, вот знаете, вот все сталкивается. С одной стороны, скажем, ваши родители, там, ваши дети или родственники ведут себя как там откровенные преступники, и в других бы ситуациях вы бы сами их руками задушили. А с другой стороны, вы их очень сильно любите, потому что вы там вспоминаете детство, как они к вам были добры. И вот человек, попавший вот в эту ситуацию, его вызывают на допрос. А где был там тот или иной родственник, закоренелый рецидивист, значит, в ночь с такого-то на такое-то, когда произошло ужасное преступление? И можете представить себе состояние человека, что он должен говорить? То есть, поэтому это всегда очень сложные моменты, такие же сложные, как моменты жизни. Но все-таки, друзья, мы опять уходим в сторону. Давайте мы... Да, пожалуйста.
Юля, группа 3, очный студент. По поводу осознанного говорения неправды. Наверное, оно тоже имеет место быть в нашей жизни. Приведу свой личный пример. Иногда человек себя ведет, например, на работе. Мы с людьми на работе проводим очень много времени. Откровенно дерзко, хамовито, не всегда порядочно. И нужно как-то на это реагировать. И когда я осознанно... отношусь к нему заведомо иначе, нежели бы он это сделал. То есть это из области психологии, когда ты к человеку относишься так, как будто он самый лучший, самый добрый, самый хороший, самый прекрасный, то он просто через какое-то время будет вынужден им стать. И моя практика показывает, что я нахожу общий язык с людьми очень сложными, с которыми там полколлектива ругается, но я как-то вот таким образом нахожу с ними общий язык, и они меняются реально.
То есть это фактор второго принципа, как бы, как говорится, навязать свои правила, свои правила игры.
Почему? Он сделал гадость, я веду себя так, как будто он ее не сделал, говорю ему другие вещи, и он...
Да, но тем же самым вы создаете такие силовые поля, которые, знаете, что называется, разворачивают человека, уже ему как-то, знаете, это вот, ну, поймать-то ведь можно не только лишь на там ругани, но еще и на похвале. Где надо похвалить или сказать. И тоже такой очень такой деликатный момент. Вот в сторону мы уходим, он не имеет отношения, это вопрос лести. Ведь бывали случаи в истории, когда, скажем, немощный монарх, немощный совершенно, ну, знаете, монархи все, они, в общем-то, под конец вырождаются, друзья, это закон природы, тут уж, к сожалению, ничего не попишешь. И вот надо там войну начать, а он колеблется. Или там надо, наоборот, там войну прекратить, а он тоже колеблется. И находится министр, который, знаете, подыгрывает его несуществующим, может быть, чертам в характере, дабы пробудить их. Ой, ваше величество, вы у нас такой смелый, такой смелый. Вот вы сейчас объявите, если войну, ну все враги разбегутся, да? А его величество действительно начинает в это как бы верить. То есть это такой, с одной стороны, друзья, как бы вот этот вот, сейчас такая очень циничная пошла прослойка психологов, очень циничная, нехорошая, мерзкая, от них все просто плюются, и они, в общем-то, идут в ад, и там им, в общем-то, и место. Вот, да, когда начинается такое, знаете, бездушное манипулирование. Вот бездушное, как там девушку затащить в постель за 3 минуты, да, то есть сказать, как она красива, но сделать это так, чтобы она не догадалась. Или еще что-нибудь. Вот, и понятно, что, как вы понимаете, закон кармы в этом смысле, он универсален, что посеешь, что и пожнешь, тебя тоже затащат туда, куда ты не захотел. Вот, да, вопрос о другом, что с одной стороны, знаете, это момент такого активного зла. Зла на уровне такого извращенного аналитического разума. И самое, на самом деле, очень неприятные персонажи, должен вам сказать. Иной раз на таких смотришь и думаешь, лучше бы он собакой был. То есть меньше бы и себе, и другим хуже сделал. Но с другой стороны, друзья, вот таким несколько такой апелляцией к его высшему я, которое в своем потенциале, во-первых, очень доброе, светлое, всемогущее, вы как бы намекаете ему, что вот как бы он мог свою свободу проявить вот в этом ключе. И вы наоборот помогаете. И здесь мы с вами встречаемся с другой группой психологов, действительно психологов от Бога, психологов, которые могут корректировать поведение, которые могут вот таким, знаете, иногда небольшим таким словом, предложением, упражнением на колею поставить вот человека, да, оступившегося, или еще, знаете, иногда люди хамы не потому, что они хамы, а вот он вырос в хамовитой среде, он просто не знает, что по-другому бывает. Да.
Я просто хочу немножко добавить, что общаться с приятным, умным, образованным человеком всегда просто, а сделать из какого-то забитого человека хоть что-то в нем, дать понять, взрастить, это...
Да, да.
Не так-то и просто.
Ну, это я, знаете, вспоминаю, да, это, знаете, английская поговорка. Полюбите нас черненькими, беленькими нас все полюбят, да. То есть, вот в этом плане, конечно же, тяжелее общаться вот, в сложной ситуации. Но зато, если вы в сложной ситуации вышли победителем, то это очень сильно, ну, как бы, улучшает всю ситуацию. Но, друзья, мы отвлекаемся. Да, пожалуйста.
Я бы хотела,
очный студент.
Я бы хотела с такой точки зрения взглянуть. Мы говорили о лжи, о правде. Есть еще такой момент, как утаивание правды. Угу. То есть, мне кажется, это даже более опасный момент, потому что когда человек откровенно лжет, в принципе, ну, даже если он негодяй, все равно, мне кажется, что там внутри у человека срабатывает. То есть я вру, я лгу. А когда человек утаивает, он как бы снимает с себя ответственность. Вроде как, я же не соврал, я же не говорил неправду. И вот, мне кажется, этот момент бывает очень опасным, хотя не менее создающим негативную кармическую ситуацию.
Ну, опять же, можно поспорить. Я вспоминаю, помните, Виктор Степанович, значит, недавно умерший, да, со своими фразами крылатыми. Одна из них такая мне очень запомнилась на вопрос, как здоровье Бориса Николаевича? Он ответил такой незабываемой фразой, все идет по плану. Вот и думай после этого. Понимаете, к чему готовиться? Вот, да. Да, друзья, ну мы... Да, пожалуйста. Да, да, да. Да, громким йоговским... А, нет, микрофон надобен.
Спасибо. Я вот хотела комментарий как раз по поводу этого высказывания.
Какого высказывания?
Утаивание правды и заодно здесь параллель с долгом. Вообще как бы интересный реальный случай.
Нет, друзья, давайте мы немножко вернемся. Все-таки наша тема йога, свобода и правда.
Ну это как раз об этом.
Угу.
Очень кратко, не займу много времени. Вот мой дедушка, он всю жизнь работал в КГБ, его работа была в Арзамасе 16 следить за тем, чтобы академик Сахаров не сделал ничего недозволенного.
Наша служба опасна и трудна, да? И вот. На первый взгляд как будто не вина.
В такой случай, он уже описан в мемуарах, поэтому можно об этом говорить.
Что?
Один член семьи академика Сахарова был замечен с недозволенной литературой. Об этом была составлена бумага. И, собственно, эта бумага, в общем-то, всю жизнь и судьбу академика Сахарова и его семьи поставила под угрозу. И его работу, соответственно, в Арзамасе 16. Вот. И мой дедушка, он эту бумагу уничтожил.
Ага.
Вот. И, соответственно, это тоже вопрос об утаивании правды, вообще о правде, о йоге и правде, и о долге. Он чувствовал больше долг перед страной и наукой, чем перед ведомством. Соответственно, сделал такой вклад.
Очень хорошее замечание. Вот тем более, значит, вот это в связи, у меня товарищ был тоже, знаете, это как называлось в советские годы, попасть, было несколько таких городов, Арзамас 16, Челябинск 70, еще там другие. Собственно, их на карте никогда не было. Пустое место. Вот, а адрес был там, почтовый ящик, номер, такой-то, такой. Ну, если, допустим, ты письмо хотел написать или еще что-то. Вот, и в этой группе товарищей, если их там после выпуска института, они попадали туда работать, это у них называлось «сыграть в ящик». То есть, ты туда попал, все, знаете, как в могилу, сыграл в ящик. И действительно была параноидальная секретность. Настолько секретность ужасная, что вот сейчас, только, может быть, последние несколько лет, допустим, вот уже через мемуары, через какие-то другие вещи, вот только сейчас узнаешь, как оно было на самом деле. Потому что даже еще там лет 15 назад на самых верхах еще не все все знали. Тотальная, во-первых, секретность. Но при том, при этом, надо было смотреть реально опасности в глаза. Ведь, друзья, знаете, это только лишь в пропаганде, там Америка белая и пушистая, но случись какие там другие расклады, они бы вполне вероятно начали войну. И если бы не было угрозы адекватного контрудара, то непонятно еще как бы планета Земля развивалась. И очень интересные вот эти вот все подробности о том, как, скажем, разрабатывалось ядерное оружие. И сплошь и рядом были вот эти моменты, когда шли на такой откровенный, ну, если так можно сказать, подлог. Даже в свое время академику Курчатову, друзья, Курчатову, который был фактически папа этого всего у нас здесь, по партийной линии вкатали ужасный выговор. За то, что они, поняв бесперспективность одной разработки, связанной там с производством ядерного оружия, втихаря пошли по совсем другой линии, которая действительно давала, ну, реальный паритет сил. И вот сплошь и рядом приходилось что-то утаивать, недоговаривать и так далее и тому подобное. И, как мы понимаем, если взглянуть глобально на все это, то... Все как бы выстраивалось. То есть, ну как бы для всего человечества в целом ситуация становилась лучше. Или другой пример, тоже меня очень сильно потряс. Это, значит, этот шпион, который украл бомбу атомную у американцев. Был у них один физик, который втихаря, в общем-то, передавал нам информацию. Первую бомбу, которую у нас взорвали, это была точная копия, слизанная с американской плутониевой бомбы «Толстяк». И человек этот сознательно, бескорыстно шел на то, чтобы передавать эту информацию. И из каких соображений? Из соображений того, что он считал, что должен быть паритет сил. Если не будет паритета сил, американцы воспользуются там и нападут. И также он врал. Он шел против своих ближайших товарищей, которые за него, значит, слово замолвили и включили его в манхэттенский проект. И в конце концов, значит, ну, там его, правда, разоблачили, но не казнили, большой срок дали. Я всегда себя ломлю на мысли, этому человеку надо было сейчас дать этого героя Советского Союза, да? Вот кто остановил фактически ядерную войну. И тоже вот эти вот моменты, связанные, с одной стороны, он не договаривал и где-то открыто врал, причем ближайшим людям. Потом, когда это выяснилось, было страшно стыдно, неприятно там и так далее. Но если посмотреть на всю жизнь в целом, не разразилась ядерная война, потому что был сохранен паритет сил. То есть, очень сложные, друзья, вопросы, очень сложные. Но идем дальше, друзья, есть у нас, да, пожалуйста.
Можно с предупреждением сделать, да, заявление? Дело в том, что заочники очень жалуются на звук из зала.
Звук из зала.
Да, надо найти какое-то оптимальное соотношение вот, расстояния между микрофоном. То есть, ну, как бы, чтобы не фонило, это только вот на слух можно определить. И размеренно говорить.
Ага. Итак, друзья, никуда не торопимся, а размеренным голосом говорим. Поехали.
Елена, группа 4. Очный студент. Вот в русском языке сразу можно заметить такое противопоставление. У нас есть слово «истина», есть «свобода». И этимология слова «истина» в древнеславянском языке звучала как «естина». То есть это что-то, что есть. Uh-huh. Поэтому мы интуитивно уже сразу понимаем, что вот истина, она где-то над всеми вот остальными правдами. А правда, она у каждого своя, там, комсомольская, конецкая и прочие правды. И вот перенося это на йогу, можно, наверное, сказать, что истина как раз относится с абсолютом, с абсолютной свободой и всеми вот этими сверхлогичными вещами. А правда – это то, что находится в плоскости кармы, и поэтому пока мы находимся в плоскости кармы, истина нам недоступна.
А правда у каждого своя.
Правда. И вся наша жизнь, в общем-то, проходит как раз в какой-то степени связана с ложью, начиная с того, что детям нам говорят, что ездит мороз, и, в общем-то, это тоже ложь. Продолжая тем, что в нашей стране невозможно заниматься бизнесом, будучи правдивым, откровенным и так далее. То есть все знают, что ну, в бизнесе постоянно приходится у нас как-то врать так или иначе. Ну и заканчивая тем, что там умирающему человеку его родные и близкие не говорят о том, что ему там осталось долго.
Да, друзья, вот хорошее очень противопоставление, хотя надо несколько, может быть, более детально проанализировать действительно происхождение этих слов «истина, правда». Но действительно здесь есть такой действительно очень серьезный нюанс. В Тибете в древности был высочайший йог. Звали его Джуцум Миларепа. Наидобрейший, возвышеннейший. А что называется, жизнь свою начинал как черный маг. Сплошь и рядом кого-то там на расстоянии убивал, какие-то там град напускал. В общем, знаете, там одно перечисление этих всех действий вызывает, в общем-то, такое интересное состояние. Мы об этом знаем, так как была написана книга, во-первых, с его собственных слов о своей молодости и юности, а во-вторых, со слов всех окружающих учеников. Чрезвычайно интересна его биография, чрезвычайно. И достигал он таких сверхспособностей, которые даже трудно понять. Ну, в частности, известен случай такой из истории, когда у него возник ученик, который пошел в Индию и вернулся таким начитанным, знающим. И этот ученик в гордости возомнил себя уже стоящим много выше Миларепы. Начал с пренебрежением как-то так демонстрировать такую некую холодность, когда учитель с распростертыми объятиями его встретил. Так вот, Миларепа продемонстрировал ему такую очень интересную вещь, как только начался дождь с градом, бедный ученик стал мокнуть, а Джуцум Миларепа увидел пустой бараний или какой-то там ячий рог и залез в него. При этом, как утверждается, ни Миларепа не стал меньше, и ни рог не стал больше. То есть вот принципы сверхлогики, понимаете, так уплотнил пространство. Вот, сидел в этом, значит, роге и смеялся над своим умным молодым учеником, который, значит, надувал щеки, но вот попал под дождь и град и ежился от холода. Да, так вот, под конец жизни Джуцум Миларепа, он всем предсказал, что пора ему уже уходить. И, как всегда, по доброй традиции тибетских йогов, даже свою собственную смерть решил превратить в такое поучение для учеников того, что смерти нет. Действительно, его кончина сопровождалась самыми, знаете, такими фантастическими чудесами. Там и вдруг цветы стали с неба падать, и радуги там по всему небу разноцветные. Там. И, в общем, перечень светопредставлений там долго можно перечислять. И в конце концов Джуцум Миларепа, значит, взлетел, значит, окружаемый дакинями. Это такой аналог йогинь в тантрическом буддизме. И улетел, значит, это, в общем, ушел из нашего мира. И очень интересно заканчивается его жизнеописание, которое уже, понятно, потом написали ученики. Так вот, при этом уходе было большое стечение народа. Но по прошествию времени выяснилось, что одни все видели, прониклись такой как бы бхавой, верой, и осмыслением, осознанием свободы. Вот. И этот был для них шаг, ну как бы как завершение их обучения. Другая же группа наблюдающих действительно отметили какие-то светопредставления, несколько необычные, но не выходящие за рамки, в общем-то, чего-то обычного. Но были же там же люди, которые вообще ничего не видели, ничего не слышали, ничего не переживали, ничего им не открылось, ничего их не вдохновило. То есть, вот эта вот градация еще нас самих воспринимать реальность, для кого-то она открылась, и он считает, что да, вот это действительно и истина, и правда, да, как вот и пользуясь этой терминологией, и они делятся чем-то своим одним. Другая часть, ну да, что-то там такое было, но не бог весть. Третьи вообще ничего не почувствовали. Вот, в этом отношении я такую, знаете, некую такую параллель провожу, что вот открытый йога-университет, вы помните, придерживается двух очень принципов. Принцип тайны и принцип открытости. То есть пока хоть что-то зависит от практики, практика должна храниться в тайне, но после того, как получен результат, или практика прошла, или на то есть прямое указание, значит, вышестоящих, все должно обнародоваться. Все, абсолютно все. Во всяком случае, чтобы следующие поколения, которые пойдут за нами, не делали тех же ошибок. И понятно, что вот, ну, понятно, что студенты, которые у нас, они, как правило, воспринимают. Прошел семинар, люди попали в него, и им открылось. Вот. Но я помню совершенно анекдотичные случаи, когда люди совершенно случайно к нам попадали на семинар. И проходили все те же самые упражнения, слышали все те же самые поучения. И когда мы их просили, ну напишите отзыв. Знаете, такое впечатление, что они весь семинар, у них на голове было ведро, уши заткнуты, никого ничего не вижу, никому ничего не скажу. И не потому, что они врали. Они правду говорили, такую как они были в состоянии воспринять на их степени отточенности разума, отточенности чувств, интереса, вовлеченности. То есть, грубо говоря, даже если бы сам канал просветления перед их носом открылся, они бы его так же не заметили. Они просто были не готовы его видеть. И вот здесь мы опять, вот это очень тонкая грань. Очень тонкая грань, действительно, когда мы считаем, что мы должны сказать правду, а вторым должно быть, второй мыслью, собственно говоря, то, что я сейчас буду говорить как правда, может оказаться моей личной галлюцинацией. И вот тут вот вступает в роль другой такой фактор, соотношение реального опыта и личной галлюцинации. Понимаете, да? То есть иногда получается, что мы говорим что-то, или умалчиваем что-то, или скрываем, или еще как-то себя ведем по-другому. Но это всего лишь отражение, по большому счету, нашей личной галлюцинации. И вот это очень сильно осложняет жизнь, друзья. Теперь вот совсем у нас уже немножко времени осталось. Давайте вот на такую тему поразмышляем. Итак, получается, что если мы свободны, нам нет необходимости врать. В том смысле, что как бы кармическая ситуация у нас уже такая, что не возникает вот этой мотивации лжи во спасение там, или в помощь. С другой же стороны, если же мы начинаем из всех возможных в жизни случаев придерживаться принципа правды, то рано или поздно мы увеличиваем свою свободу, потому что действительно, как аксиоматически было сказано, каждое наше слово в этом смысле мантра, и если мы что-то соврали, мы где-то какой-то так завиток иллюзии наплели. И в результате сами начинаем попадать под эту иллюзию. Знаете, подобно пауку, который сплел паутинку и сам же в ней начинает путаться. Ну вот давайте мы другой аспект возьмем. Ну хорошо. Понятие свободы и понятие честности с самим собой. Вот я один. Я не боюсь кому-то врать, потому что ну, вот я сам с собой. Как соотносятся эти два фактора? Да, пожалуйста.
Светлана Ерохина, вольный слушатель.
Не слышно.
Да.
Светлана, вы слушаете? Хочу. Хочу сделать акцент на том, что очень-очень важно в жизни быть честным самим собой. Чуть только мы начинаем брать сами себе, появляется раздвоенность, появляется очень много мыслей, которые раздирают нас, и каждая мысль оттягивает нашу энергию. И, соответственно, энергии становится меньше, свободы наши становятся меньше. У меня раньше в жизни были такие случаи, когда я, например, шла в какие-то места, куда мне не хотелось идти, но я шла за компанию, потому что там туда любимый мужчина мой шел.
Любимый мужчина – это святое дело.
А потом начинались внутренние проработки.
Мужчины?
Мои собственные.
Ну, замечательно, нет, замечательно, уже оформилось мнение. Еще кто хочет, да, пожалуйста. И мы давайте сейчас все-таки на кнопочку нажмем, а то все приутихли такие, надо взбодрить все.
Даже если мы в жизни врем, будь то во благо или не во благо, мы должны делать это осознанно, отмечать это. Да, я сейчас соврал, потому что честность самим собой, если не будет ее, то о чем говорить дальше?
Вот.
Это база.
Великолепное замечание, друзья. Вы помните, да? Вы помните в йоге? Йога это не система предписаний или запретов. Йога, по сути дела, это система рекомендаций или использования предыдущего опыта. Ну, в частности, древних йогов и йогинь. И если вы выработаете для себя за правило отмечать, да, я вру, нагло вру, с вызовом, честно смотря в глаза собеседнику, вот, то у вас, да, честно смотря в глаза собеседнику, да. То есть смотреть можно честно, вы понимаете, да? Вот, да, правильно, Владимир, только так и можно врать, иначе не поверят.
Конечно.
Вот. Так вот, понимаете, вы где-то внутри себя, если выработаете привычку соотносить, вот сейчас я соврал. А почему бы нет? Я свободный человек. Что хочу, то и делаю. Хочу врать. Имею право? Имею право. Но потом вы начинаете по прошествию времени отслеживать, каким результатом вот это вот оголтелое вранье. Или как в моем случае, если я соврал в день не 50 раз, а 51 раз. Вот как этот 51 раз позитивно или негативно отразился на всей моей жизни. То есть я начинаю вырабатывать связку причины и следствия, чтобы осознать для себя, как действует вообще все это мироздание. То потом получается, что если я осознанно соврал, и осознанно понял, что, значит, плохо соврал, не поверили, да, то есть лучше надо врать, вот, то я из этого извлекаю некую такую выгоду, да, в плане расширения свободы. Ведь в конце концов, друзья, почему-то никто из вас не вспомнил такую прекрасную профессию, как актер. Кто такой актер, как не лжец, который, в общем-то, на потеху публики или наоборот, на востребованность публики изображает то, чем он не является, или того, кем он не является. И обратите внимание, чем красивее он сыграл, чем больше он, значит, нас обманул, тем лучше, да. То есть, это как, знаете, помните, у Станиславского было высказывание «не верю», когда кто-то начинал фальшивить. Вот, то есть возникает, что даже вот в этом искусстве обмана возникает как бы еще, пользуясь словами Станиславского, еще один как бы уровень обмана. Вот почему сейчас, например, лично я не знаю, как вы, ну не могу я смотреть эти современные сериалы. Не потому, что плохой сценарий, сценарий очень хороший. Не потому, что денег они мало потратили, много денег потратили. Но когда они своими писклявыми голосками, со своими такими сморщенными в дудочку мордочками начинают изображать какие-то высочайшие, знаете, порывы страсти, то получается, знаете, это вот как эти пьяные бомжи визжат на вокзале. Или какая-нибудь, знаете, такая дебош какой-нибудь пьяный в какой-нибудь неблагополучной семье. Это у них любовная сцена. Вот не верю я, да? Вот врут, но плохо врут. Понимаете, да, вот очень много еще таких нюансов добавляется. Но еще давайте, друзья, нет, давайте мы адреналин, кнопку.
Я созрела по вопросу, можно?
Нет, это уже в следующий раз, да, потому что мы сейчас выбьемся.
Юрецкая, Вита.
Вита здесь?
Вит болеет.
Ага. Друзья, йоги не болеют.
Спасибо, Мила.
Мила. Друзья, напомним, что надо делать. Видите, все-таки надо вас в адреналин кнопки держать. Надо. Напомним, что мы должны сейчас делать. Представиться абсолютно правильно. А микрофон не слышно же ведь.
Мила, группа 3.
А студент какой?
Очный.
Микрофон, Мила, а то же не слышно. Вопрос свободы и честности с самим собой.
Ну, если честно, я до конца не понимаю, что такое быть честным с самим собой. Для меня это вообще большая загадка. Вот.
Большая загадка. Ага. Это уже честно, да. Да, вот вы проявили, Мила, свободу и честно нам ответили. Да, пожалуйста.
Анастасия, группа 3.
Сейчас.
Слушатель.
Сейчас, не-не, в это, там же...
Очный студент.
Еще раз, сначала
шап. Анастасия, группа 3, очный студент. Для меня тоже всегда очень большой вопрос понятия честности с самим собой. И мне в этом плане очень помогает смотреть на... Это с позиции макрокосмоса, потому что тогда как бы добавляется дополнительный свидетель, это абсолют. И я знаю, что каждый мой поступок, он как бы засвидетельствован еще вот, ну, если воспринимать весь мир как абсолют, меня это лично стимулирует на более трезвое восприятие собственных там поступков, слов, мыслей и так далее.
Ага. То есть вот этот вопрос честности с самим собой, еще добавился фактор. некого наблюдателя. Знаете, это как у американцев такой кошмар. Большой брат наблюдает за тобой. Я помню, одно время было этот самый, по электронной почте рассылали спам. Даже к нам на почту несколько пришло такого загадочного содержания. За вами следят. Обратитесь, значит, туда-то, туда-то, мы за подробностями. Это что-то напоминает, опять же, знаете, бессмертное произведение Ильфа и Петрова про Остапа Ибрагимовича Бендера, когда он начал, ну, прошу прощения, прессовать гражданина Корейку. И начал слать ему известные телеграммы, там, грузите, как это, апельсины бочками, там, и так далее, и тому подобное, в надежде на то, что все что-то таинственное, и что проявляет внешний интерес к его персоне, должно человека запугать. Поэтому здесь, с аксиоматической точки зрения, друзья, не так все очевидно. Кто вам сказал, что Абсолют наблюдает за вами 24 часа в сутки? Ведь он же сделал вас свободными, в том числе. Вы можете свою жизнь выстроить так, что никакой Абсолют за мной не наблюдает 24 часа в сутки. Это, конечно, вовсе не будет значить, что Абсолют не может узнать, чем вы занимаетесь. Но поверьте, сперва вы должны волеизъявить: хочу, чтобы Абсолют узнал, чем я занимаюсь, и только лишь потом он начнет заглядывать в вашу жизнь. В противном случае это была бы предопределенность, друзья. Вообще аксиоматичный мир йоги очень сложный, он не такой тривиальный. Поэтому рассчитывать на большого брата, который следит за каждым моим поступком, и я по стойке смирно вытянулся, что толку себе врать, если он и так все мои мысли читает, это несколько выдавать желаемое за действительное. Это может помочь, только лишь в одном случае. Волеизъявляю Абсолют, чтобы ты следил за каждой моей мыслью, каждым моим желанием, чтобы я знал, что ты следишь, потому что я тебя об этом попросил, и поэтому мне скрывать от самого себя совершенно ничего не имеет смысла, потому что и так ты все знаешь. Вот, то есть это уже какие-то более сложные наслоения. К сожалению, у нас время вышло, поэтому давайте я быстренько сейчас эту тему как бы так немножко призакруглю, а в дальнейшем мы ее продолжим. Итак, друзья, мы пришли с вами к фактору, что честность с самим собой и честность, ну, грубо говоря, вовне, в общем-то, вещи разные. Мы с вами пришли, что как бы мы себя ни вели, врали мы или говорили правду, крайне желательно отдавать себе отчет, что мы делаем. Если мы делаем осознанно что-то, это гарантия наиболее рационального отношения. Если вдруг выяснится, что врать – это самая замечательная вещь, которая есть на свете, а может быть, так и окажется, что наш мир так устроен. Мы должны к этому прийти осознанно. Но если мы также осознанно вдруг получим, что вот эта ситуация, когда мы врем, плоха даже не тем, что мы что-то скрываем, а плоха тем, что мы как бы волеизъявляем закладывать какие-то ущербные законы там, где можно их не закладывать, где можно жить, что называется, широко, значит, это, вдыхая, да, полной грудью и высоко поднятой головой. Зачем нам самим загонять себя в тюрьму несвободы, которую мы плетем своим враньем? То есть вот этот принцип осознанности. Что-то делаю и понимаю. Да, делаю. Вот признаю. Ну и, наконец, очень сложный фактор, о котором мы, вероятно, на следующий раз поговорим. Действительно, фактор внутреннего вранья, друзья. Очень отрадно было услышать мне, что есть точка зрения, что нет внутреннего вранья. И я, может быть, обрадовался бы и успокоился, если бы не был, так сказать, так долго в этой теме. Иногда, друзья, есть такое хитрое, тонкое вранье, которое, знаете, известно под названием у психологов как подсознательное вранье, что мы даже сами себе не отдаем отчет, что мы врем. Мы даже как бы не допускаем мысли о том, что мы врем. Помните, да, самая страшная тюрьма – это та тюрьма, в которой ты сидишь, и кажется, что ты на свободе. Но, друзья, об этом в следующий раз. Все на сегодня. Ура!